Отец Дмитрий, вы в течение, не знаю, наверное, последних 20 лет практически каждый день или несколько раз в неделю отвечаете на вопросы телезрителей, радиозрителей и каждый день на вопросы прихожан духовных чат. Вот скажите, от каких вопросов вы больше всего устали?
Трудно так сказать.
Ну, то есть, наверное, многие вопросы задают не по одному, ну, во-первых, не по 100 даже.
Есть вопросы, их вот условно можно назвать ленивыми, которые можно выяснить в газетном киоске. Или там еще где-то. Поэтому, вот, конечно, на такие вопросы весьма скучно отвечать.
А как понять вот ленивый вопрос?
Ну, там человек спрашивает, там, до какого числа будет такая-то икона в таком-то монастыре? Для этого, мне кажется, не нужно пользоваться эфиром. Можно как-то... Ну, так же бывает, вот, например, что даешь объявление в храме, кто-то не расслышал. Вместо того, чтобы спросить у соседа, кричат, спрашивают опять у меня. Тоже не совсем правильно. Вот такие вопросы.
А каких вопросов вот вам не хватает? Какие вопросы вы хотели бы от людей слышать больше, но вот их задают редко или вообще почти не задают? Чего вот вы сами ждете от своих прихожан, от своей телерадиоаудитории? Разговора о чем?
Не знаю, я как-то. Моя, понимаете, роль, я так воспринимаю, десятая, она такая служебная. Обслуживает население. И вот я стараюсь это делать, ну, как можно дотошнее.
Очень часто в ваших комментариях, в ваших ответах встречается такая фраза. Вы говорите, вот человек не понимает что. Вот чего мы, паства, чаще всего вот там не понимаем или вот в чем состоит, скажем так, основание?
Больше всего грусть вызывает, что не понимает, что такое христианство. Я вот большую часть энергии трачу на то, что разрушить религиозные представления человека. Потому что он воспринимает, что христианство – это есть такая, ну, некая систематическая религия. И освоив эту систему, человек получает для себя благо. Ну, там, здоровье, успех, деньги и благополучие детей. Вот такой прагматический подход. Вот. Но в силу того, что человеком оказался волей судьбы, что живет в России, он тоже и ждет от религии, а я должен ему в этом помочь. А у меня наоборот задача – показать, что все то, что ты ждешь от религии, это все несостоятельно. И вообще это совсем не то, для чего Христос приходил на землю. У меня большая проблема с тем, что я сталкиваюсь, и что, ну, для меня больно так и неприятно, или, можно сказать, неприемлемо, то, что для очень, ну подавляющего большинства людей Христос не нужен вообще. Получается, что вот эта такая странная религиозность на нашей такой этнической почве, она, так сказать, как-то Христа не берет ни в какой расчет. Вот это люди считают себя верующими, так глубоко, что на этой глубине не разглядишь христианство. И вот моя задача как-то попытаться именно вот об этом рассказать. Потому что меня, собственно, интересует только это. Вот. А все остальное... Да, мне бы хотелось бы о Христе Иисусе рассказать. Но это как нечем востребовано. Вот. Люди говорят о молитве, но они забывают о том, кому эта молитва. И так далее, и тому подобное.
Да, обычно даже на молебнах обязательно, вот там молебнах благодарственных Спасителю, так отмечала, пишется, не знаю, одна-две записочки на большие молебны. Зато вот, ну, всем обязательно святые большие.
Нет, но даже во святых мы же прославляем самого Бога. Ну вот, как до человека это донести, я пока не нашел слов. Хотя многие люди пишут, вот, довольно часто, что вот они вот благодарны, вот что открыли ну, вот этот мир, который можно поименовать духовной жизнью. Но у меня всегда вот остается такое некое подозрение. Угу. Какой-то такой вот, если взять термин библейский, детскость такая ума.
Что может служить толчком вот, в изменении мировосприятия человека? Вот, вы сами как-то отмечали?
Всегда скорби. Потому что таких радостей, которые с ног сшибают, редко бывает. Ну и потом, ну, люди должны быть тоже к этому готовы. Потому что большинство людей, конечно, даже на красоту не очень как-то реагирует. Ну, по крайней мере, не так, как я. Поэтому вот тут тоже проблема. Поэтому, да, действительно, если бы я бы... Что я жду? Теперь вот я подумал немножко об этом параллельно. У меня так бывает. Говорю, а думаю о чем-то своем. Вот, что, конечно, не хватает очень вопросов. Вопрос о Господе нашем Иисусе Христе.
А в связи с этим вот такой вопрос, который мы очень часто задаемся, действительно, сегодня вот и в области книгоиздания православного, и в области журналистики, мы все пишем обо всем, кроме Христа. И вот встает вопрос, а как писать о Христе, а как вот о Христе говорить? Что мы можем? Ведь вроде есть у нас Евангелие, и мы можем, ну что, там, публиковать фрагменты и толкования, в общем, многим уже известно. Вот каким он может быть разговор о Христе?
Не знаю, я 30 лет этим занимаюсь, разговариваю об этом. И это, в общем, 90 с лишним процентов всего объема, чего я наговорил, как раз об этом. И как-то иначе я не умею. Ну, а как это уже теперь ну, в какую-то такую форму критическую облечь, даже не знаю. Конечно, источником понимания и познания, лучше сказать, Христа и является Евангелие. Ну, и, конечно, деяния святых апостолов, безусловно, но не только. Например, какая-то вот книга там «Старец Филан» отца Сафрония Сахарова, она очень немало говорит об этом. Ну вот любой человек, который столкнулся со Христом, тот же апостол Павел, он как-то этот опыт этого знакомства, общения, он как-то это передает. Поэтому, я думаю, все по-разному. Это зависит от людей.
Угу. Дмитрий, а как вот вы отвечаете на один из самых распространенных, наверное, сегодня вопросов людей, ну, не очень, может быть, верующих? где в нашей жизни Бог, где же Христос, если в мире столько страданий?
Он как раз рядом со страдающим. Ну вот, у меня тут умер друг на днях. Я его в воскресенье отпевал. И вот когда я приходил к нему в больницу, вот, я ясно ощущал присутствие Христа. Поэтому я всегда с охотой-то и иду, именно для того, чтобы побыть все втроем вместе.
Но вот то количество какого-то невыносимого совершенно страдания, которое мы вокруг себя часто видим, когда, не знаю, речь идет о детях, о людях совершенно, ну, оставленных без какой-то малейшей помощи, люди, которым мы сами не всегда можем помочь, иногда просто читаешь там, в каких-то газетах и думаешь, Господи, ну как же вот на одного человека столько сразу. Вот очень трудно в этот момент как-то принять ту мысль, что вот Христос рядом с человеком, то, что кажется, ну вот уже какое-то совсем зашкаливающее количество.
Ну, как-то для меня нетрудно. И я, например, понимаю, что если бы Христа не было рядом, то тогда это непереносимо. А со Христом это можно пережить. Ну и, в общем, люди же всегда в такие минуты обращаются к церкви. Это говорит, что они его ищут. Он дал возможности такие открыть в себе внутренние возможности, это все пережить. Они инстинктивно тянутся.
Но часто потом уходят наоборот от церкви, если не получают просимого.
Нет, даже если получают, уходят. Почему? Потому что им не Христос нужен. Им нужно утешение и возможность пережить. Они пережили, и все. Они, жизнь, она не христоцентрична, а эгоцентрична.
А как сделать жизнь христоцентричной? Вот с чего начать?
Да нет, это, понимаете, с чего начинает? Ну, с крещения. Вот. А тут что значит начать?
А ну вот если речь идет.
С другой стороны, какое мое дело? Я просто рассказываю, что это может быть так. Если тебе это надо, всем, кому надо, а так что там, человек пришел за мукой, а мы ему Бетховена.
Да, отец Дмитрий, вот вопрос, который связан с вашими предыдущими словами. Сегодня очень часто можно наблюдать даже не путь человека к религии, не путь к вере, а поиск некой такой религиозной идеологии, когда люди говорят, я русский, значит, я православный. И вот сегодня такие слова о православии, которые у человека вроде бы прямо этнически в крови присутствуют, можно услышать от представителей самых разных общественных, политических течений, в том числе и таких с уклоном в фашистующие всякие идеологии, значит, и в слова о православии соседствуют с какими-то совсем такими ожесточенными лозунгами, политическими призывами и так далее. Вот что в этой ситуации вообще может сделать церковь сегодня? Что вот как разграничить вот эту настоящую веру и идеологию?
У церкви совсем другая задача. Церковь продолжает совершать дела Христовы. Христос же пришел не разграничивать фарисеев и саддукеев. Он не пришел менять политическое устройство. Он пришел для того, чтобы людям дать Царствие Божие. Церковь по-прежнему этим занимается. А все остальное это на здоровье, что хотите.
Но Христос сказал все-таки, что да, горе вам, книжницы, лицемеры, фарисеи. Вот какой-то.
Он сказал, конечно, потому что, ну, во-первых, это было такое пасторское воздействие, потому что когда все на человека обличают, его ставят перед проблемой. И то, что так остро обличают, говорит о том, что есть заинтересованность его сдвинуть с этой позиции. Вот фарисейская позиция, она категорически неверна. Неверна религиозно. Почему? Потому что она заслоняет собой Бога. То есть выполняет функцию противоположную. Поэтому очень многих таких людей, ну как-то идеологических, идеологически заточенных, к ним можно тоже это применять, но они, собственно, не понимают. Для того, чтобы сказать человеку фарисею, должен владеть терминологией.
Ну, вообще надо как-то с ними работать? И как?
А что значит работать? Вот мне не совсем это. И цель тоже. Ведь человек должен прийти ко Христу. Но не хочет, не надо. Наша задача его проповедовать. Его, причем распятого. Что очень важно. Что тебе не успехи в бизнесе вообще-то предстоят, а совсем все наоборот. Поэтому у нас как нет такой задачи. Что-то кому-то внушать, кого-то убеждать, кого-то что-то все прощать. Что-то все требуют, как-то все хинею какую-то. Мы свободные люди. И делаем, что хотим. И пусть все отдыхают. И если мы что-то делаем, то делаем по своему желанию.
Дядя Дмитрий, вот это последнее, ну, скажем, такое антицерковное волнение последних месяцев не прошло и мимо вашего храма. Тоже, значит, вот очень известный такой больной случай со свастикой, написанный на ограде вашего храма. Вот скажите, пожалуйста, как вообще в этой ситуации дальше действовать людям церковным, священникам? А к чему нам готовиться и как вот этим вот проявлением противостоять?
Ну, опять, ну, каждое действие рождает вполне определенное противодействие. Угу. Поэтому тут, ну, как, ну, испачкали ограду храм, ну, мы ее вымыли. Угу. Собственно. По поводу того, там, придавать какое-то трагическое значение, у меня, так сказать, артериальное давление не повысилось ни на 1 миллиметр ртутного столба. Вещь вообще настолько, ну, тривиальная в своей пошлости.
Она сейчас обсуждает, например, необходимость принятия закона о кощунстве.
Закон я за. Закон о кощунстве, на каторгу за кощунство, как это было вот при царском режиме. Это я все положительно. Ну, раз человек не понимает, что там, начинает там, ну, что-то нам рассказывать о том, что такое кощунство, что такое не кощунство, надо ему дать статью и сажать. Тогда уже второй поймет, как первым посадим, потому что зло и зло. Зачем обижать верующих людей? Мусульман, там, евреев. Вот. Ну зачем крошить памятники на еврейском кладбище? Это же кощунство, кощунство. Это не просто вот уничтожили материальный объект, цена которого там 5 рублей 80 копеек. А вот с определенной целью написали свастику там и так далее. Вот. Государство должно обеспечить что? Мир в стране. Это и функция государства. Пусть и все. Ничего тут такого особенного нет. Давно пора. А украли икону, которая стоит там 100 рублей, это святотатство. Потому что это икона, а не фотографии журнала «Огонек». И человек это не понимает, там какой-то Оганесян, то надо посадить, посидеть в тюрьме, поймет. признать свою вину, попросить прощения, его простят, помилуют там. И он уже больше этого не будет делать. Зачем полемика? Это совершенно как ненужная вещь, потому что человек, ну, делает это сознательно. Он рубит же не потому, что это что-то деревянное, а он рубит, потому что это икона. Он это делает, чтобы сделать человеку больно. Делать больно, чтобы его зацепить. И так далее. Это воздействие. То есть определенного рода виды искусства, например, искусство порнографии детской. Понятно, что оно может быть художественное, может быть не художественное, но сажать нужно и за художественное, и за нехудожественное. Поэтому мы оставляем вопрос об искусстве, о художественной части. А если есть вот такой состав, кощунство, святотатство, разврата, то принимаем охранительные меры. Что-то такое. Все совершенно для меня. Потому что в полемику вступать бесполезно, потому что, ну, ясно, люди заточены. Это будет черное, но нет, это не черное, это фиолетовое, там, всякие, из пустого в порошок. Гораздо лучше юристы, они так, в очках, в галстуке, белые манжеты, запонки, все написали, нам понравилось.
Но два юриста, три мнения.
Утвердили. Ну что ж, а у них нечетное количество. Во всяком случае, приходишь к каким-то там консенсусам. А мы, народ, потребители этого законотворчества.
Отец Дмитрий, вот в продолжении темы тюремного заключения, как вы считаете, сегодня вообще тюрьма, насколько она исправляет человека, современная российская тюрьма, и ведет ли она вообще к его дальнейшему исправлению? Или надо что-то менять в нашей пенитенциарной, скажем так, системе? Как вы
видите? Нет, насчет менять, это тоже такая вещь. Если бы я был бы директор Федеральной службы исполнения наказаний, и мне бы дали деньги много, я бы в рамках бюджета постарался что-то изменить. Потому что, когда я занимался тюрьмой, у меня, конечно, была такая мечта, но я понимаю, что как это трудно сделать из тюрьмы систему воспитательную. Потому что, ну, есть опыт у нас. Вот Антон Макаренко, он из отъявленных преступников, а сам отъявленный малолетки, он делал нормальных людей. Опыт есть в стране. Вот. И там, конечно, нужно отделять, потому что огромное количество в тюрьме сидят это душевно больные люди. Это, то есть нужна очень такая дифференциация. А государству не хочется этим заниматься, ну, это дорого, надо много людей на этой работе. Вот. Поэтому вот везде, где экономят, вот сейчас закрыли в Москве школы для ребят с девиантным поведением. То есть куда их девать? Они все пойдут в тюрьму. Это однозначно. Вот. Но государство так дешевле. А что, а что там? Режим, колючая проволока, так, школьное образование, так сказать, и все. Хотя вот есть реальные достижения. Но это дорого. Я одного директора спросил, какой бюджет? 90 миллионов в год.
На одну школу?
Да. Ну, понятно, что жалко. На людей жалко. Там на Олимпиаду не жалко, а на людей жалко. Если бы я был, конечно, президентом, мне дети дороже, чем Олимпиада и так далее. Чтобы это футболы эти, чтобы они потом квасили друг другу носы и били какие-нибудь витрины, что-то жгли, и за них сколько милиции надо держать, бедные полицейские страдают из-за этого. Так называю фанатизм. Кто-то делает бизнес, а остальные что-то должны страдать, это интересно.
Отец Дмитрий, а как бы, вот, что бы вы меняли в системе тюремной?
Ну, как вот есть человек. Ну, я по возможности сделал широкую классификацию каждого человека. и так научно. И по возрасту, и по образованию, и по психофизическому развитию, и по всему. И вот каждого человека изучить. И что можно сделать для того, чтобы его, ну и, конечно, церковь, духовники, чтобы он вот, помочь его реабилитировать. Это можно сделать. Вот. Занимаясь сиротами, я вижу, что можно. Если государство, у них 90% сирот идет в тюрьму, то из наших деток пока ноль в тюрьме.
90%?
Да. 40% в первый год и еще по 10% каждый год. Поэтому огромные деньги, которые тратит государство, идут на изготовление насельников тюрьмы. Поэтому что? Государство, оно полностью беспомощно. Сейчас издали эту стратегию по поводу семьи, охраны детства. Сейчас будут отбирать детей у родителей. Куда их? В детские дома, а потом в тюрьму. Нормально? Вот это решение вопроса. Как только есть какие-то проблемы с семьей, так его раз, потом в тюрьму, и там в тюрьме сидит, ничего не делает, разлагается. И потом, но с другой стороны, количество людей таких будет расти. Поэтому лучше бы...
Сейчас уже вроде сидит у нас народу чуть не больше, чем в сталинское время. Если действительно не больше.
Ну, там в разные годы по-разному сидело. Ну,
сопоставимо.
Ну, а ведь это же огромная язва. Она вбирает в себя людей, и даже которых можно было бы реабилитировать, они там деградируют, потому что в тюрьме работает только 30% населения. Вот, остальные ничего не делают. Если человек там год ничего не делал, а если 5, то он бесконечно варится в этом, в куре, в мате, в блатных историях, в ненависти к обслуживающему их персоналу, а через них на всю власть.
И потом выходит, и получается, что человек...
Он выходит, его на работу никто не берет. Ни одной структуры у нас нету, которая берет его на руки. То есть этим вообще никто не занимается реально. Вот. А это проблема, потому что все эти люди, они попали туда, в эту тюрьму, не по своей воле. Вот здесь хотя бы сирот. Ну что, у ребенка погибли папа или мама, или они оба наркоманы. И вот его забирают у них и помещают в эту среду, которая... Ну, ничего, кроме мата, воровства, выпивки и курева, ну, а потом еще блуда с 13 лет. Эта система государственного воспитания ничего не может предложить. Если ребеночек, ну, каждый десятый кем-то становится, ну, это вопреки. Ну, и потом он становится преступником, а потом его, он в тюрьме отсидел, вообще на работу никто не берет, его жизнь выталкивает, а он вообще не виноват. Это не то, что вот мальчик из хорошей семьи, там, папа знает 8 языков, мама крестиком вышивает, оба они такие все верующие из себя, и вот он урод такой, все, у него протест, а вот он стал преступником. Mm-hmm. Да нет, этот мальчик совершенно несчастный, он таким стал, вот, его надо жалеть. И чем раньше мы его жалеть будем, на ранней стадии, его в свое сердце возьмем, тем больше шансов того, что он не пойдет по дороге. Угу. И народ должен бороться за каждого мальчика, за каждую девочку. А у нас нет, у нас государство участвует в развращении людей. Через эстраду, через телевидение, через того, что разрешают всякое бесело в интернете. Этим никто не занимается.
Да, да. Отец Дмитрий, вот хорошо, а если дальше? Значит, каждому человеку должен быть в тюрьме вот такой индивидуальный подход.
Если, опять, при условии, если мы хотим что-то исправить.
Да.
Конечно.
И вот индивидуальный подход, и что еще? Должен быть обязательный труд или...
Ну, безусловно, без труда это невозможно. Бог труды любит. Праздность – это и есть болото, в котором произрастают миазмы преступлений. Записали этот афоризм.
Что еще входит вот в вашу программу реабилитации уголовных?
Проповедь христианская.
Но сегодня во многих тюрьмах есть храмы, есть священники.
Да, не во многих, а во всех. 501 храм сейчас. И в остальных учреждениях молитвенная комната. Ну, сиречь, часовня. И практически все оформляются священниками. То есть это начало очень хорошее, положено. Вот. Но это очень важный компонент. Но это только один.
Что еще?
Тюрьма не должна быть источником наказания. А тюрьма должна быть попыткой реабилитации. Если для человека это невозможно, а на самом деле, ну, практически только серьезно психически больной человек не может быть реабилитирован. Но просто должна быть система вот, его сопровождающая.
Отец Дмитрий, а вот вопрос по поводу подростков. Собственно, я так, насколько понимаю, вся дискуссия по ювенальной юстиции, которая у нас чаще всего сводится к отъему детей от родителей.
Но это самое страшное.
Ну да. Но вот все-таки в своем первоначальном понимании, или, по крайней мере, одно из пониманий понятия ювенальной юстиции, это разговор о попытке именно реабилитировать подростков, которые вот пойманы на преступлениях на каких-то ранних стадиях. Вот я знаю, что в Петербурге есть какой-то центр, и он даже окормляется храмом, куда помещаются дети, совершившие уже преступления, но вот именно для реабилитации, для того, чтобы они пожили в здоровой семье, в здоровой атмосфере, в каком-то здоровом коллективе. Вот эта составляющая, скажем так, ювенальной юстиции, или как-то, может, по-другому ее назвать, она должна быть? Что вообще делать с вот этими несовершеннолетними-то? Которые с 12 лет у нас начинаются, а то и раньше.
Конечно, нужно этим заниматься. Но у нас наоборот. Как только пошли разговоры в Думе по поводу того, чтобы сажать с 12 лет, одновременно нам стали по телевизору показывать, что как 12-летние дети доходят до садистических убийств. Значит, это кто-то этим управляет. И так во всем. А потом, наше государство, оно абсолютно недружественно к народу. Поэтому у нас веры нету. Потому что все выкидывается какой-то лозунг. Там, ну, вроде, права детей. Омбудсмены назначили. У детей права. Речь идет о правах детей. Но а право жить у детей есть? Вот мама его зачала. Право пожить какое-то время на земле есть? Никто даже не рассматривает. Жить не имеет права. А право вылететь из семьи, потом его же не спрашивают. По закону в 10 лет человек имеет право решать, где ему жить. А он не спрашивает, будет он жить, хочет он жить с мамой. А он не спрашивает, его забирают. И так далее. Ну и потом, теперь же хотят сделать еще класс чиновников. И этот чиновник будет пожирать 250 тысяч рублей в месяц. То есть в год. Его зарплата. Вот дайте эти деньги этой семье, социально убитой. И она воспрянет. У меня тоже есть опыт был. Так, многодетную семью такую. Там, опять, мама больна шизофренией. Ну, так случилось. Вот. И ей очень трудно. Одна из дочерей больна лейкемией. Понимаете? Но можно детей отнять. Ну вот мы взялись и помогли. Все, семья выправилась. Понимаете? И папу на работу устроили, вот, и девочки, и все учатся, и все, все хорошо. Бедно, но хорошо. Вот. А что такое чиновник? Чиновник что? Он будет давить. Вместо того, чтобы эти деньги давать чиновникам, а их прожирать. А им же нужно что-то. Ну, как вот сотрудники НКВД во время войны. Вот я в институте учился, у нас мы проходили, что вот в первый год войны, в 41-м году, у нас в стране было расстреляно 300 тысяч человек. Нормально? Почему? Потому что сотрудники НКВД, им нужно было доказать свою нужность, что-то на фронт не отправляться. И поэтому они изобретали всякие дела, доказывая, что вот они борются тут с контрреволюцией. Было такое? Да понятно, что дело было. Так же здесь. Чиновник должен оправдывать свою работу. И он будет находить семьи. Мне один наш прихожанин, член Академии наук Российской Федерации, то есть человек в высшей степени порядочного ума, известен на весь мир ученый. Говорит, в той деревне, где он проводит лето, в такую семью не пьющих двух людей, где трое детей, пришли и сказали, что у вас крыша течет в избе, и отняли детей. Это было там год 3-4 назад. Вместо того, чтобы дать денег на крышу, или просто взять рулон рубероида и им помочь, и отнимают. Не понимают, что у ребенка есть право на семью. И это дело в том, что лишить семьи – это практически убить человека. Только ну, при совершенно разрушенных личностях, ну вот когда они уже закончены, наркоманы. Потому что ребенок продолжает любить, он не может без этой любви. Он как вот растение, срезанное с грядки. Ну, сколько он в вазе может постоять, этот цветок? Потом он погибнет. Они это не понимают. Приходят молоденькие девочки. Вот недавно одна моя прихожанка, распознав, за кого она вышла замуж, развелась. Правильно сделал. Вот. Ну, он тут же взял на нее, накатал письмо в опеку. Все же грамотные теперь. Пришла девушка 20 лет или 21 и стала разговаривать с ребенком по поводу постов. Спрашивает, мальчик, ну как ты постишься? Да. Ну а сколько ты постишься? Я могу и день, и два, и месяц, и год. Она пишет, непрестанно поститься. Криминал, но потом уже вызвали уже ее в опеку, мужа. Но там все-таки женщина, у них есть определенная солидарность. Она говорит, ну как вы с таким идиотом могли жить? И как-то все-таки вопрос решился. Но приходят люди вот совершенно вот. Беседует с ребенком. Ребенку 7 лет. На основании вот этих опросов делают какие-то заключения. А еще делают на основании заключения рисунков. Вот нарисуют папу, нарисуют маму. Из этого делают вывод абсолютный. Хотя у ребенка может быть, но сегодня такое настроение. И так далее. Хотя я очень в эту методику веру, я знаю, как она устроена, хорошая вещь, но как некий дополнительный инструментарий, но не как источник юридического решения.
Отец Дмитрий, ну вот получается странная ситуация, потому что вся сила, в том числе и церковного протеста, сегодня направлена на ювенальную юстицию, которая у нас еще не введена. Но все это уже реализуется опекой.
Давно все введено.
Да, давно все введено.
Давно все введено. И вообще... Ну,
но против опеки никто не протестует как-то вот так целенаправленно. Против вот этой вот системы отъема детей, которая реализуется именно опекой существующей.
Ну да, но дело в том, что ну, как в каждом при государственном институте разное. Вот ведь нельзя же говорить, что полиция вся состоит из разбойников. Там есть и разбойники, есть и честные, порядочные, готовые идти на смерть люди ради своего ближнего. Даже в опеке. Там есть люди святые, которые всю жизнь свою готовы отдать детям. Там есть люди злонамеренные, для которых есть это дети чужие, это есть их бизнес, источник благополучия. Вот. А есть люди, которые, ну вот, особенно молодые, которые хотят сделать карьеру, они просто выполняют волю начальства и тут. Поэтому против опеки идти как института, ну это глупо, как идти против полиции. Какой народ может без полиции существовать? В каждой деревне есть участковый, который входит, ну, это его участок, ну и так далее. Вот. Но тут в другом проблема, самое главное, что наш чиновник, воспитанный еще при царском режиме, потом это усугубилось пролитием тоннами крови своих граждан при советской власти, он определенным образом воспитан. Он считает себя вправе решать судьбу другого человека. А чиновник должен служить людям. Вот это нужно менять. Тогда все, можно и ювенальную, можно и про права детей поговорить, и чего угодно. Ну вот как это везде происходит, я вот не знаю, как там во Франции, в Финляндии, но по этим отголоскам, когда у нормальных совершенно людей отнимают детей и просто убивают их душу. Потому что когда-то лет 20 назад была даже статистика опубликована в газете «Известия», что если папа верующий, а мамы нет, то дети верующие в 80% случаев. А если мама верующая, а папа нет, то только в 7%. Потом известно, что безотцовщина, ему поступить в престижный вуз, из них может поступить только 7%. И не то, что мама бьется как рыбка за благополучие материальное, а дело в том, что ребенок, потерявший отца, он не имеющий отца, он получает такую психологическую травму, которую он перерабатывает в течение всей жизни, ему не до учебы. И только вот 7% способны это преодолеть. А тут с помощью государственного аппарата этот вопрос решается очень легко. Особенно наши, вот сколько сейчас семей, что если папа богатенький, он забирает детей, лишает матери. Это вообще кошмар. Вот как богатенький, так ему присуждают. Потому что они считают, что с богатым папой ему будет лучше. А как лучше-то материально? Но это вообще не серьезный разговор.
Да, вы, отец Дмитрий, очень правильно сказали про чиновников. Я беседовала с друзьями из Германии, они рассказывали, как у них работает, ну, вот эта система, так скажем, ювенальной юстиции. И примеры они рассказывали наоборот очень, ну вот действительно, когда вдумчивые люди входят в проблемы, советуют, контролируют, наблюдают, там рассказывают, что вот если у вас девочка третий раз сбежит из дома, то значит мы ее должны будем от вас забрать, поэтому вы сделаете то-то, то-то, давайте попробуем вот это, так с ней поработать. То есть идет действительно настоящая воспитательная такая работа с семьями, которая дает, да.
Сами родители, они ощущают эту помощь, потому что часто приходят люди и говорят, а что мне делать с ребенком? Родители вообще ничего не знают, хотя и да. Что сейчас узнать-то очень все просто. Но запущено очень дело.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, чем ваша система воспитания в детском доме отличается? Вот в чем принципиальное отличие вашей системы от государственной? Что вы даете, что у вас настолько хороший результат с детьми, чего не
А
дается?
Очень просто. Это называется семейная система взаимоотношений. Просто мы относимся к детям так, как рано. Только немножко лучше. Потому что, видя, как родители родные относятся к детям, не зачастую, а почти в 90% случаев, это весьма неудовлетворительно. Очень халатно, очень пренебрегают своими обязанностями, и не, особенно отцы не хотят заниматься реально воспитанием своих собственных детей. Вот это я постоянно, даже в семье священников это вижу. Потому что у нас проблема нашего народа в малодетности. Все выросли в однодетных семьях. И все не понимают, что это значит служить маленькому человечку. А в многодетных нет, там наоборот. Они все умеют все делать. Поэтому, когда у нас в России была многодетная страна, это было 100 лет тому назад, была совершенно другая ситуация.
Отец Дмитрий, в принципе, в государственных детских домах-то тоже часто работают подвижники, потому что человек, который идет...
Если бы не они, то мы бы не имели этих 10%. Мы благодаря этим подвижникам. Но так как одно телевидение только с его мерзостью, оно может отравить душу человека, так и общая атмосфера в государственном учреждении. Я бывал в детском доме государственном. Входишь... Но первым делом дети на тебе тут же вешаются грязнями сразу. Это о чем говорит? О том, что им этого всего не хватает. Второе – телевизор на полную мощность. А третье – содержание того, что там они крутят. Ну, просто кошмар.
У вас в детском доме нет телевизора?
Нет, конечно. Нет, он есть как таковой. И там несколько раз в году что-то. Ну, дети так загружены, понимаете, и учеба, и театр, и конный спорт, и пейнтбол, и иностранные языки, и хор, и там детский проект. Когда это телевизор смотреть? Это выйдут на пенсию, и пусть смотрят телевизор. Это же вообще-то удовольствие для пенсионера. А дети должны быть заниматься науками, искусством, спортом.
Сталкивались вы с такой проблемой, что сирот у ваших воспитанников в каком-то возрасте начинает, что называется, проявляться генетика. Вот вы видели, что все идет ровно, стабильно, а затем вдруг это очень боятся, когда устанавливают.
Это все клевета. Генетика проявляется только в семьях. А у нас не проявляется генетика. Проявляются только пороки воспитания. Если человеком заниматься, все регулируется и устраняется. Конечно, генетика – это определенная способность. В силу того, что со стороны моей матери все... Начиная с дедушки, кончая вглубь веков, теряется там в 17 веке все, и были у меня конники. Поэтому генетически я с лошадями очень как бы дружен. Вот. То есть мне не нужно было даже учиться, сел и поехал. Понимаете, это да. Поэтому вот какие-то способности... Вот. Но, понимаете, так воспитывают детей, что ему вот эта среда, папа, мама, которая водку пьет, она совершенно как бы, неинтересна. Он вырастает. Другое дело, что часто бывает, ребенок поврежден органически из-за алкоголизма родителей. Вот это, ну и то. Это все можно реабилитировать. Но и человек на свадьбе своей может перепить, а потом у него будет такой же ребеночек. Недаром молодым не давали пить на свадьбах вообще ни в России и нигде. Потому что с первой брачной ночи и можно получить умственно отсталого человечка, который будет лишним крестом для людей.
Ну, сейчас очень много же причин, почему дети бывают больными, и все эти генетические всякие хромосомные нарушения, как-то вот просто чувствую, что становится совсем много.
А дело вот в чем, что естественный отбор-то прекратился. Раньше рожали там 20-15 детей, выживало в среднем 7-8. И выживали-то те, которые могут выжить. А сейчас одного, и все силы современной науки бросают на то, чтобы ему остаться в живых. А потом он дает потомство. Ну и что мы хотим? Растут не жильцы. Мы... Это как прививки, понимаете? Уже все. Мы этим всем уже окружены, пропитаны. И мы генетически вынуждены выживать. Но все это разговоры о генах, то вот, это, конечно, глупость полная. Я в этом совершенно убедился. Это человек для того, чтобы себе как-то придумать какую-то такую теорию, да, он вот это выдвигает совершенно ненаучно.
Понятно.
Это, кстати, фашистская теория, да, будет вам известно.
Очень часто слышишь вот именно этот страх людей, которые хотят даже, может быть, усыновить ребенка, но они говорят, а вдруг вот там он начнет там как-нибудь гулять по-страшному в переходном возрасте, или что-нибудь с ним станет, проявится вот эта родительская генетика.
Опять, это зависит от воспитания. Конечно, я понимаю, повышенная там сексуальная активность, она может передаться по наследству. Но опять это же от воспитания зависит, как это все. Вот у нас есть один мальчик, вот, у которого папа и мама в силу алкоголизма их родителей, они умственно отсталые. Мальчик не только абсолютно сохранный, а просто интеллектуал. И вот если показать папу и маму, никогда не скажешь, что это их ребенок. Это просто, он просто красавец. Вот просто очень такой яркий парень. Единственное, у него такая есть внутренняя проблема. Вот, он никак не может примириться с тем, что у него такие родители. Он уже способен это оценить. Я все время вот есть такая проблема. Но мы ее решаем, эту проблему.
Ну, тоже у вас воспитывается.
Да.
Дед Дмитрий, а вот очень вы хорошо и ярко говорите о таком, ну, скажем так, антинародном режиме, который в очень многих моментах мы...
Нет, я не согласен. Я никогда не употребляю антинародный режим.
Как? По-другому. Но вот,
вот я повторю, недружественное отношение правящего класса к собственному народу. То есть, как бы не понимая, что... То есть, не христианское отношение. Правящий класс, он должен быть заточен на то, чтобы служить людям. Ну вот, так, как князь Голицын, он, так сказать, разбил в Крыму виноградники во славу России. Понимаете? И сделал там завод шампанских русских вин. Понимаете? И это делал для Родины. Там, или граф Шереметьев, он странноприимный дом построил. Понимаете?
Елизавета Федоровна.
Чтобы бесплатно людям давать вот, возможность где-то остановиться. Вот цель какая. Современный чиновник, он заточен на то, чтобы отрапортовать начальству и что-то взять с этого человека дополнительно к своей зарплате. А у него совершенно нет понимания, что чиновник – это и есть обслуживающий персонал народа. Если ты топ-менеджер, как президент, тебе и жалование должно быть соответствующее, и отдых тебе должен обеспечен. Но это не бульон, с которого ты живешь. Это не христианский подход. И вот из-за этого очень много такого. Вот, например, ну, с нашим ЕГЭ. То есть, Кто-то их там с Запада заряжает, они здесь используют такие технологии, вопреки желанию народа. Как так можно делать? Народ против, учителя против, директора против, родители против, дети против. Нет, вот, ну что за фашизм-то? Или мы вообще бодляк полный? Или вот тихо сапы, вот эти стратегии? Кто это обсуждал? Почему там раньше в грифе Маркс, Энгельс, Ленин, а теперь ООН, ЮНИСЕФ, Совет Европы? При чем тут они, эти люди? У них там что, шикарно, что ли? Там полный вообще крах. Нравственный, духовный, а сейчас уже и материальный. Почему мы должны вот обязательно вот это ООН, ЮНИСЕФ, Совет Европы? Вот это мы зачем? Нам это зачем? Нам, как народу? Непонятно. Тут вообще ничего не понятно. Для меня это, вот как обывателя, это не дружественная позиция. Потому что дружественная позиция – это не так. Это надо заняться детьми. Надо заняться многодетными семьями. Надо их всех обогреть. Надо дать им жилье. Надо приносить им на блюдечки пособие. Не так, чтобы они какие-то справки собирали. Это чиновник должен бегать, ему делать нечего. А зачем бегать-то? Сейчас все, два клика, и у тебя вся информация. Зачем это все издевательство-то? Пришел, на тебе, мамочка, ты родила, ты у нас героиня. На тебе денег. Все. Ты хочешь в детский садик, вот, пожалуйста, если вдруг тебе вот не хватает, тебя муж бросил. Вот сегодня там одна звонила, вернее, написала, четверть детей муж бросил. Ну, государство тут же должно взять этого мужа, вытрясти из него все возможное на содержание этих детей. Вплоть до того, что выселить его из квартиры, а квартиру сдать. Пусть они на это живут, а он пусть снимает.
На Востоке очень близкая система существует, когда пожалуй, живут.
Да нет, ну при чем тут? Нужно этим заняться. Как так? Вот взял, бросил, и все так, и там, и нос в табаке.
И алименты платят с официальной зарплаты.
И если платят. У нас 90% не платят. И так во всем. А в государстве это никого не интересует. А государство должно этому служить. И так во всем. Вот. Я это вижу. То есть какие-то проекты, какие-то вот эти самые бесконечные вот эти все и существуют. Или там вот закрывают школы там, нужные, хорошие. А, ну, государству это там дорого. Ну, значит, надо технологии устроить, чтобы хватало. Значит, что как-то в этом должно участвовать. А то и получается, что в депутаты идут бывшие чиновники. А они только выполняют ту функцию, которую нужно правящему классу. Это несправедливо. Это несправедливо.
Просто вот не могу больше с вами согласиться. Действительно, вот если посмотреть на то, что происходит с образованием, с социальным статусом учителя и преподавателя, когда там профессор вуза получает меньше, чем уборщица в среднестатистической московской компании. А в области медицины, в области детского воспитания, то есть действительно все.
Нет, ну получают деканы. Потому что скажем, вуз здесь платно. Но декан, как уже чиновник, он все деньги берет себе.
Нет, у нас есть бюджетная система вот этой вот оплаты, по ней...
12 тысяч рублей кандидат наук. Вот. А декан, через которого все идут, он все имеет очень... Не то, что неплохо, а любой профессор иностранный может только позавидовать этим доходам.
То есть ну, все, не знаю про вот
как только человек у нас становится чиновником, все, Угу. Он перерождает.
И я бы сказала, что еще хуже, что, с одной стороны, мы берем какие-то западные вот эти вот стереотипы, образцы и так далее, тот же ЕГЭ, он списан с западной системы тестов, но только вот я, например, знаю, как выглядят международные системы тестирования в области иностранных языков, они нормально сделаны, если бы у нас еще сделали хотя бы вот в половину того, что сделано там. То есть у нас как-то...
Ну, а вы читали тексты этих тестов?
Конечно.
Но это же кошмар. Конечно.
Я просто говорю о том, что на Западе есть, вот, скажем, принцип тестирования.
Если ты пишешь «комитет бедноты», то тебе пишут «нет». А ты должен сказать «комбед».
Угу. То есть даже
«комитет
то,
бедноты» неправильный, а «комбед» правильный. Ты должен еще и говорить на советском новоязе.
То есть, если бы мы копировали еще, вот, скажем так, качественно,
так
но
они
даже все...
Они это все делают еще наспех.
Да.
Там же еще, помимо всего прочего, халтура. Почему? Потому что это не рождается изнутри потребности. Потому что цель, опять, цель этого всего не образование людей. Нет. Цель – экономия денег. Деньги во главу угла. Понимаете? И все. Все рассыпается. Кому нужна наука, если она так затратна? Понятно? Остаются только одни разговоры.
Отец Дмитрий, ну вы замечательно говорите. Я вот могу сказать, что каждый раз, когда я думаю действительно про современных там чиновников или депутатов, мне всегда вот вспоминается, как Александра Федоровна с дочерьми во время Первой мировой войны, как они работали сестрами милосердия. И каждый раз хочется представить, вот интересно.
Александр Вертинский работал братом милосердия. Понимаете, на фронте. Можете представить, что сегодняшний там Дима Билан поедет в Чечню и будет работать братом милосердия или Лолита Милявская? Приедет с концертом? Возможно. Но чтобы работать медбратом, как Вертинский, это непредставимо. Почему? Потому что утрачены христианские ценности. Это они делали не для пиара. Не для пиара. Хотя элемент такой был. То есть они такие фотографии дарили бойцам вот в такой одежде. Об этом писала пресса. Это распространялось, что вот есть реальная забота. Но и практически. Они же горшки выносили заранее. И это же исторический факт. Принцессы. А потом десакрализация царской власти. Оказывается, можно их штыками убить. Оказывается, можно гимназисток во всем городе изнасиловать. Что интеллигенция, ну, Ленин, не буду сейчас повторить, как он ее называл, не мозг нации, а там и так далее, в 22-м томе, как сейчас помню, написано, или в 18-м. О, забыл. Ну, не так важно. Вот, и интеллигенция, значит, она только вшивая. И если дворянство, то недобитое. Если человек, то его шлепнуть. И, как итог, во всей стране беспредел. А что такое беспредел? Это когда в лагере складываются такие отношения между начальством и насильниками, то уже нельзя жить. Ну и чё, к чему приехал. Вот. Поэтому вот, я вижу свою миссию в христианском просвещении. Если мы не увидим, что во Христе жизнь подлинная, а вот это все погоня за деньгами, это есть очень ненадежное, неправильное, ну, как бы, посвящение своей энергии жизненной вот этому, ну, тогда это, мы просто умрем.
Вы верите в то, что в государстве может что-то измениться вот в сторону более дружественного
отношения? А в государстве не нужно. Это нужно в самом народе. Ведь мы стали самой большой державой мира, и самые долгие по своему существованию империи. Тысячи лет нам мы создали это государство. Причем создали на лошадях. В условиях, где люди не живут. 4/5, по-моему, вечная мерзлота. И 4/5 леса – это лиственница, которая сплавлять нельзя, она тонет тяжелая. То есть тяжелейшие условия. И вот эту шестую часть суши мы, так сказать, колонизовали на лошадях. Причем был народ самый плодовитый из всех европейских народов. Но благодаря тому, что этим, служа Отечеству, служа своей семье, служа своим детям, мы служили Христу. Как только это Христа убрали, осталось только деньги. А деньги – это обман. Потому что деньги – не наши, а американские. Поэтому мы служим Америке. Америке, уж там 50% населения так тучны, как свиньи, потому что очень потребляют много. Что это представляет уже угрозу для здоровья. А мы все служим и ей, потому что они печатают эти деньги. И вот надо выбирать, либо служить уточнению других народов, дай Бог им всяческого здоровья, вот, вместо того, чтобы служить Господу Иисусу Христу и увидеть друг друга. Почему не хотят взять сироту? Они не хотят с ним возиться. Почему? Он им не нужен. В чем он не нужен? Они его не любят.
Кстати, за рубежом
поэтому им и свои-то дети не нужны. Либо бабушке сдать, да скорее на работу. Там вот это. И хвостом вертеть. Совершенно другая ориентация. Вместо того, чтобы... Ну, твои же дети-то. Нет любви. Нет. А почему нет любви? Источник любви – Христос. Нет Христа, то нет любви даже к своим детям. И к родителям. Вместо родителей – предки. Но это и сейчас, раньше говорили предки, в наше время. Сейчас вообще называют так, что и неудобно даже выразиться. Вот, собственно, и все.
Отец Дмитрий, нет, вот меня волнует вопрос системы, скажем так. Я полностью с вами согласна.
А система, понимаете, вот я однажды строил дом. Как было дело? Этот дом, он был в очень ветхом состоянии. Вот. И тот человек, который, ну, уже не один дом построил, а два или три, вот эти девятые, надо его снести и строить новый. Я говорю, ну, это мне не потянуть. Давай я вот три венца гнилых снимем и построим. И мы начали снимать. И выяснилось, что и первый, и второй, до 11-го венца все гнилые. И что? Пришлось строить новое. Вот. Но часть бревен все-таки мы сохранили, из них сделали сень. Поэтому вот если мы возьмем все гнилые бревна, мы можем любые законы писать, мы можем там любой репрессивный аппарат, где мы возьмем доброкачественных людей, честных, любящих, трудолюбивых, талантливых, умных, где? Если все вокруг ориентированы на то, чтобы обмануть, хапнуть и избежать.
И подождите, отец Дмитрий.
Нанимаешь рабочих, он твою дрель украдет и убежит, потому что он так подсчитал, что вот с этой за раз схватить дрель, он за этот день меньше заработает, чем дрель. Ну и так далее. То есть нужно все время с пистолетом стоять. Причем, если тебя обокрали, ты вообще не... Ну, ты никому не интересен со своими заявлениями.
Да.
Ну, что ты пишешь? Да это бесполезно, да это не надо.
Не убили же никого.
Да. Вот когда убьют, тогда приходите и смеются. Ну, веселые ребята-то. У нас вообще народ юморной. И так во всем. куды бедному крестьянину податься. Белые пришли грабить, красные пришли грабить, брат мытка помирает, ухо просит. Вот что тут сделаешь?
Нет, ну, отец Дмитрий, смотрите. Вот, допустим, у вас есть очень эффективная система, у вас есть внятное понимание того, что делать с детьми-сиротами. Очевидно, что с вами работает некоторое количество людей, которые тоже на практике знают, как правильно их воспитывать. Вот почему нельзя такого человека из, скажем, вот вашей команды, из ваших подопечных поставить куда-нибудь на руководящую должность, чтобы они начали что-то системно менять в той же системе сиротского воспитания. И мне кажется, что так можно действительно людей найти на большинство должностей.
Ну, во-первых, кто же вам этих людей даст? Никогда в жизни никого, никому не отдам. Ни под каким предлогом и ни за какие деньги. Это во-первых. Во-вторых, можно поставить этого человека. Но, скорее всего, его сожрут. Или еще хуже, подставят. И он благополучно сядет. В лучшем случае, так сказать, заявление по собственному желанию. Она, та система, она будет сопротивляться.
Вы верите в то, что вообще может что-то измениться?
Я верю в Пресвятую Троицу. Раз Господь дает нам время, и нас никто, извини, не покоряет, не обижает, и мы можем говорить то, что считаем нужным, и абсолютно полная свобода, никто нас за это не обижает, то, значит, есть какие-то шансы. Бог надеется, мне чего. Я делаю все, что нужно, даже чуть больше, другой на месте меньше бы сделал. В этом смысле у меня совесть чиста.
Угу. Бывает так, что опускаются руки, вы чувствуете, что все?
Не только руки, все тело опускается на кровать, я засыпаю. Потом просыпаюсь, и все сначала. Нет, есть вещи, но понимаете, как вот как огород, его же нельзя оставить. Если ты чуть его оставил там, ну, допустим, на месяц, ну все, каюк. Все твои труды 20-летние, та же и дети, та же и все. Ну, представь себе, ты вот строил храм, расписывал, а потом у тебя прохудел с крыши, и ты, ладно, оставил на месяц. Ну и что? Все твои труды. Вот, 20-летний дает, но все плесенью покрылось, и все это надо заново сбивать в штукатурку, новую. И опять все равно крышу придется чинить, никуда не денешься. Поэтому мы уже как-то впряглись.
Спасибо.
Пожалуйста.